Глава 13. Пять облаченных в черные балахоны человек стояли полукругом у портала и, вытянув руки вперед, вливали в него энергию. Это продолжалось вот уже несколько часов, но они не собирались останавливаться. Так как портал сверкал все ярче, из него изредка били разряды энергии, неприятно обжигая тела магов.
«Может, впустим его?» —
сквозь зубы процедил один из людей. Хотя голос его был не совсем человеческий, какой-то особенно низкий и скрипучий. Он был явно рассержен тем, что в него в очередной раз ударил разряд энергии.
«Нет, Верховный приказал держать портал», —
помотал головой второй и влил побольше энергии в портал, чтобы стабилизировать.
«Усильте защиту, если потребуется».
«Ну что, сколько еще нам его охранять? А если эти миры будут сражаться сотни лет?»
— возмутился третий.
«Если они будут сражаться сотни лет, мы будем стоять здесь сотни лет. Верховный приказал держать щит до последнего. Вначале один из миров должен победить, а затем придем мы и добьем победителя. Так получится забрать энергию сразу двух миров»,
— усмехнулся маг, и спустя несколько минут портал окончательно стабилизировался.
«Ну вот, теперь еще лет 10 можно отдохнуть», —
хохотнул один из магов и устало присел на каменную скамейку недалеко от портала.
«Разбудите, когда еще один идиот решит попробовать взломать защиту».
«Смотри, сопряжение проспишь», — усмехнулся его товарищ,
но тоже присел рядом и погрузился в медитацию. Четверо хранителей материнского портала разместились по каменным лавкам, и лишь один остался бодрствовать, чтобы не пропустить следующую попытку взлома защиты. Этот портал должен оставаться в спящем состоянии, чтобы полноценное сопряжение не началось раньше времени. И хранители обязаны поддерживать барьер до тех пор, пока не настанет удобный момент для нападения на другой мир.
Где-то на границе с Персидским царством.
«За империю!» —
прорычал майор Коганов, вырвавшись из окопа и подняв над головой ярко мерцающий меч.
«Вперед!
Ура!»
Следом за ним из укреплений и окопов высыпали сотни воинов. Кто-то стал палить из пулеметов и автоматов. Другие похватали оружие ближнего боя и понеслись вперед. Вот уже который час гордые не могли взять прекрасно укрепленную высоту. Персы словно вцепились в нее зубами и постоянно шлют подкрепления. Также они осыпают атакующих градом снарядов и не жалеют буквально ничего, лишь бы удержать свои позиции. Сколько тут полегло персов, остается лишь догадываться. Но, видимо, сам царь Ксеракс приказал удерживать эту высоту до последнего. Итак, на этом участке фронта войска империи продвинулись слишком далеко. Хотя никто не ожидал подобного. Но гордые совершили невозможное и теперь продолжают это делать. Вот только на этот раз даже майор Коганов, пусть он и несется впереди своего батальона, не уверен в успехе операции. Все же на штурм было отправлено около 3000 гордых, а в обороне сидят свыше 10000 персов. На прекрасно подготовленных позициях. Впереди множество вырытых окопов, выстроенных бетонных укреплений, замаскированных пулеметных точек, артиллерийских установок, систем противовоздушной обороны и залпового огня. Персы не просто так вцепились в эту гору. Все же после нее рельеф местности становится более пологим и постепенно переходит в пустыню. Так что остается последний довольно крупный форт. Взять его такими силами не выйдет, в любом случае. Но даже если пробиться к нему, появятся проблемы со снабжением остальных участков фронта. Так что персам придется отступать и на остальных участках фронта.
«Вперед, братцы!»
— рыкнул Коганов, и рядом с ним разорвался снаряд. Покров принял на себя всю мощь взрыва, но несколько осколков все же рассекли кожу мужчины. Сам он отправился в полет и кубарем прокатился по острым камням, после чего ударился о крупный валун и на пару минут потерял сознание.
«Что за...»
Он открыл глаза и увидел над собой обеспокоенные лица его бойцов.
«Придурки, чего уставились? В бой!»
— рыкнул он. И пусть у него сильно кружилась голова, он все равно мог подняться на ноги и стал искать свой меч.
«Вот, возьми, майор!»
— один из офицеров вернул Когану его оружие.
«Повторяю вопрос. Чего встали?»
— майор злобно посмотрел на собравшихся вокруг солдат.
«Кто приказал остановить штурм?»
Мужчина окинул взглядом поле боя и заметил, что остальные бойцы также стоят и чего-то ждут.
«Но, майор, там это...»
— замялся все тот же офицер.
«А что дальше штурмовать?» «В смысле? Высоту?»
Коганов указал мечом куда-то наверх и сам посмотрел туда.
«Опа!»
Только сейчас он заметил, что вершина горы вся объята пламенем, и сквозь дым на вершину медленно приземляется огромный и подозрительно знакомый самолет.
«Да почему его не сбивают?» —
выругался майор и побежал к самолету, чтобы поскорее прогнать его отсюда. Вокруг то и дело попадались уничтоженные укрепления врага, разбросанные всюду персы, раненые, убитые. Высота практически была взята, но безопасным это место не назовешь. Вокруг тысячи, а то и десятки тысяч персов, что в данный момент будут стягиваться к потерянным позициям и выбивать гордых. Потому Коганов помчался к самолету, забыв о своих ранениях.
«Артой накроет! Уводи самолет!»
— зарычал Коганов, заметив, как из двери спокойно и максимально вальяжно вышел граф Булатов. А в руках у него вместо оружия ящик игристого вина и тортик.
«Прости, что задержался», — помахал ему рукой Михаил. «В последний момент узнал, что у двоих гордых сегодня день рождения, пришлось возвращаться за подарками».
«Да плевать! Самолет прячь! Тут у врага столько артиллерии, что...»
«Нет у врага больше артиллерии, Денис», — вздохнул Булатов. «Да и врагов скоро не будет. Гостей встречай!»
Граф махнул рукой, и задний люк самолета начал открываться. Коганов несся со всех ног, чтобы поскорее прогнать самолет, но теперь он резко остановился. А как реагировать на подобное, он не знал, ведь из самолета спокойным шагом вышел мужчина в красном плаще с золотистым копьем и круглым щитом.
«Обожаю персов!» — оскалился Леонид и поднял над головой копье.
А в следующую секунду послышался рык 299 спартанцев.
«И чего они все на меня так смотрят? Я же тортик принес, причем не один.
Все же именинников в батальоне гордых сегодня двое. Не мог же я обделить кого-то из них. И плевать, что это рядовые. Плюс заодно можно отпраздновать взятие рубежей. Тоже очень хороший повод. Поэтому помимо тортиков, прихватил с собой еще несколько ящиков вина. И самое главное, это 299 спартанцев, не считая Леонида». С ним вышло довольно забавно. Пожалуй, впервые в истории спартанской корпорации мы заключили обратный контракт, по которому корпорация обязуется мне выплатить некоторую сумму за то, что я взял их с собой на войну. Очень уж они не любят персов. Договорились на 25 рублей, так что я даже остался в плюсе. Кстати, поездка сюда оказалась спонтанной. Мне пришло какое-то странное письмо от имперской канцелярии, и поначалу хотелось написать им в ответ, а также принципиально отказаться от поездки на границу и от участия в боевых действиях. Но затем решил все же слетать сюда. Давно не видел удивленное лицо майора, даже начал немного скучать. А с письмом разберусь позже. Не думаю, что там все так однозначно.
«Убирай самолет! Артиллерия!» —
кричал мне майор, а я стоял на трапе и улыбался, приветственно махая рукой. «Ага, артиллерия. Еще бы. Противовоздушной обороной врага меня пытался напугать. Нет там никакой артиллерии. Была, но там поработала бригада Курлыка. И в этот раз пернатые стали значительно эффективнее. У нас было достаточно времени и образцов для изучения персидской техники. Так что наши специалисты нашли немало уязвимых мест, чем теперь вовсю пользуются голуби». Самолет перед приземлением зачистил себе просторную площадку, обрушив на голову врага град снарядов и бомб, и потому мы спокойно вышли на улицу. Из багажного отделения показался Леонид со своей личной гвардией,
и они сразу захотели отправиться на штурм. Но я их попросил немного подождать, так как хочется отправиться вместе с ними. Но у гордых есть раненые, которых стоит срочно подлечить. А еще у нас есть невыпитое вино, что тоже удручает. Хотя с этим мы разобрались довольно быстро. Гордые тоже хотели отпраздновать взятие высоты, ведь это означало выход к новым рубежам. Плюс в ближайшее время можно спокойно отдохнуть и прекрасно провести время в обороне. Все же никто в здравом уме уже не отправит их в атаку. Какой смысл, ведь впереди остался лишь форт. Хотя правильнее было назвать его неприступной крепостью, рассчитанной на снабжение чуть ли не сотни километров фронта. Сюда поступают подкрепления, привозят целые вагоны снарядов и прочих боеприпасов, технику. Через этот форт проходят железнодорожные пути и автомобильные магистрали. Так что это действительно крупный транспортный военный узел. И потому защиту вокруг выставили соответствующую. Каждые несколько сотен метров выстроены бетонные укрепления. Все вокруг усыпано противотанковыми ежами и минами. А в самом форте, по данным разведки, всегда располагается гарнизон численностью в несколько тысяч отборных солдат. Это не считая тех, кто прибыл туда на распределение по фронтам. И это место не стало бы серьезной проблемой, вот только там сконцентрировано немало артиллерии, и рельеф местности позволяет устроить оборону максимально выгодно. Все же на многие километры вокруг форта простирается равнина, тогда как сам он стоит на возвышенности. В общем, просто разобрать его артиллерией не выйдет, ведь нам попросту не хватит снарядов. Да и укрыться пушкам попросту негде. Тогда как они могут палить по нам, не задумываясь об экономии.
«Так что мы рады твоему прибытию, но ты не вовремя»,
— улыбнулся Коганов, закончив свой рассказ о положении дел на вверенном ему участке фронта.
«Хотя спасибо, что зачистил эту высоту и обезвредил артиллерию. Мои ребята сейчас разберутся с последними очагами сопротивления, и мы сможем приступить к обороне».
«Слышал, что он сказал?»
— усмехнулся я и посмотрел на Леонида.
«Да уж, ты был прав», — хохотнул глава корпорации. «Майор и правда довольно наивен».
«Эй, я все еще тут», — нахмурился Коганов. «Что вы от меня скрываете? О чем я не знаю?»
«А ты что, не сказал ему?» — удивился Леонид.
«Да я думал, что он и сам догадывается», — развел я руками.
«Кажется, я начинаю догадываться», — прищурился майор. «Враг получил подкрепление и скоро пойдет на штурм?»
«Ну, почти», — кивнул я. «Враг и правда получил подкрепление, но на штурм пойдем мы».
«Исключено»,
— сразу замотал головой майор, но я похлопал его по плечу.
«Это самоубийство?»
— похлопал его еще раз.
«Хотя мы ведь гордые!»
Я одобрительно покивал головой, а вид майора стал еще более задумчивым.
«А, в принципе, сейчас никто этого от нас не ожидает. Даже я сам не ожидал».
«Ты прав. Классный мужик».
Леониду явно понравился ход мыслей Коганова.
«Да, все верно. Драхмы».
Виктория закатила глаза, когда в трубке в очередной раз послышались короткие гудки. Она обзвонила уже все банки Архангельска и теперь начала опрашивать расположенные в соседних городах. Чаще всего трубку бросают в тот момент, когда девушка озвучивает, какую валюту ей нужно поменять на рубли. Иногда переспрашивают, а пару раз даже попытались уточнить, в какой стране пользуются этими самыми драхмами. В общем, все оказалось куда сложнее. Но поменять валюту нужно в любом случае, ведь Михаил привез с собой действительно много денег. Такой суммы хватило бы на приобретение целого баронства, а то и вовсе парочки зданий в центре Архангельска. В последнее время Михаил стал тратить особенно много. Раньше он хоть как-то сдерживался и всегда имел хоть какие-то накопления, но теперь по какой-то причине словно пошел в разнос. И пусть Виктория всецело доверяет ему, но сейчас в ее душу начали закрадываться сомнения. Кажется, словно деньги для него совершенно ничего не значат. Виктория посмотрела в окно и усмехнулась, вспомнив шутку своего мужа. Он говорил, что мир не нужно захватывать, если его можно купить. Но улыбка резко пропала с лица девушки, ведь только сейчас она осознала, что это была вовсе не шутка. Сомнения в этом отпадают, если посмотреть, какое количество недвижимости и имущества в последнее время было куплено Михаилом, а сколько всего захвачено и получено в качестве трофеев. Вальдирова Анастасия вышла из замка Булатова и сразу направилась в свой новый дом. Друг Михаила, Белмар, сам отправил ее, чтобы та поскорее могла приступить к практике. Последние дни прошли для девушки довольно тяжело, ведь приходилось познавать совершенно новое для нее. Новый дар, новые возможности, новые тонкости в использовании силы и энергии. Правда, трудности уже давно не пугают девушку, потому она просила от учителя все больше и больше. Собственно, потому-то он ее и выгнал, сказав, чтобы шла практиковаться и больше не приставала к бедному скромному магистру некромантии с глупыми вопросами. Тем более, что Азам он ее обучил, и этого на данный момент достаточно. Но это действительно так, ведь баронесса узнала много нового о призраках. Какие они бывают, какими возможностями могут обладать, и самое главное, каким образом с ними можно взаимодействовать. Но это все была теория. По каким-то причинам Белмар не любит общество призраков. И потому они стараются держаться от него подальше. Так что во время получения теории Анастасия не могла попрактиковаться. Но теперь, когда она покинула замок Булатова и вернулась в свой новый дом, с этим проблем не будет. По дороге девушка размышляла о том, насколько круто перевернулась вся ее жизнь. Ведь она привыкла тяжело работать ради крох с барского стола, в то время как все ее окружение и родственники получали лишь самое лучшее, только по факту их существования. За то, что они просто есть. А ведь Анастасия всегда была готова трудиться и работать. Но только теперь в этом появился смысл. Ведь граф Булатов за каких-то пару недель сделал для нее куда больше, чем все вместе взятые родственники за всю жизнь. Так что девушка хочет отплатить за доброту и стать полезным союзником для графа. И сейчас ей сложно даже представить, какое будущее ждет Булатова, насколько великим оно может быть, если даже увиденного вскользь достаточно, чтобы начать восхищаться этим человеком.
«Ну что, будем знакомы», —
улыбнулась девушка и уселась в кресло из иномирной кожи. Даже ее приемный отец не мог позволить себе купить подобное кресло, ведь стоило оно баснословных денег. А Михаил просто подарил его девушке, точнее, отдал первое попавшееся на складе кресло. Сейчас перед девушкой зависли в воздухе три призрака. Они прилетели не просто так, их привел сюда призрак императора. А он, в свою очередь, сейчас находился в винном погребе. На быстром старте, так сказать. Ведь если эти призраки окажутся полезными, Анастасия обещала ему выдать достаточно энергии, чтобы тот смог выпить минимум одну бутылку вина. Слева от девушки повис в воздухе палач в черном колпаке. В руке у него призрачный топор. На теле неприметный черный рваный балахон до самого пола. Второй призрак с виду простой алкаш. Одет в рванье, на голове шляпа с пером, а в руках бутылка вина. И третий призрак завис чуть поодаль от них. Девушка в белом платье и с черными волосами, полностью закрывающими ее лицо. Причем этот призрак почему-то показался Анастасии знакомым.
«Могу ли я поинтересоваться у вас, добрая госпожа, чем мы обязаны столь неожиданному приглашению в ваш замок?» — слегка поклонился алкаш.
«У меня для вас есть работа», —
кивнула ему Анастасия.
«Я буду давать вам энергию, а вы должны будете устраивать в одном баронстве диверсии и передавать мне всю добытую информацию. И работы будет очень много», —
оскалилась девушка.
«В моих планах за 2 месяца присоединить баронство к графству. Вы готовы поработать?»
«Коль вы сможете обеспечить меня сим восхитительным нектаром для души», — указал он на бутылку вина, «то любая работа будет для меня за счастье и радость».
«Гораций, «А напомни, кем ты был при жизни?»
— прищурилась девушка.
«Я был и есть обычный городской попрошайка», —
развел руками тот.
«Тогда я не могу понять, почему ты общаешься лучше, чем мои братья, и умнее, чем все они вместе взятые?»
— задумалась Анастасия, а тот рассмеялся.
«Ну так я же не аристократ. Мне тупым быть запрещено».
«Ваше Величество, а вы уверены, что нужно было вот так жестко?»
— обратился к императору его первый помощник.
«Балатов может обидеться».
«Согласен. Немного погорячился», — вздохнул старик. «Но я в своем праве. Он обнаглел и полез туда, куда ему не следовало. Я и так постоянно закрываю глаза на некоторые его проступки. Например, на то, что он пригласил на наши земли Леонида».
«К слову, Леонид сам прибыл к нему», —
подметил помощник.
«Да, но как-то они очень быстро сработались, и Леонид начал проворачивать свои дела уже на нашей территории. Но это ерунда. Особых проблем он не доставил. А вот его одержимость другими мирами настораживает. Кажется, будто он хочет, чтобы в нашем мире открывалось еще больше порталов».
Император был в гневе, когда узнал, на какой именно город решил напасть Леонид в последний раз. Дело в том, что правители многих стран давно знают о подобных порталах. И они заранее договорились друг с другом устроить в местах появления таких порталов негласные зоны ненападения. Аль-Долман как раз был одним из таких. Вот только Леониду на эти договоренности наплевать. Он не глава государства и никакие договоры с другими странами не заключал.
«Ладно, ничего страшного», — махнул рукой император. «Балатову все равно пора на фронт. Так он будет подальше от Леонида и не натворит глупостей. А то спартанец подозрительно заинтересовался Михаилом, и это явно не просто так. Вдруг действительно с его помощью ему удастся начать новое сопряжение. В общем, хуже все равно не будет».
«Ну да, наверное», —
как-то неуверенно протянул помощник.
«Что значит это твое «наверное»?»
«Да ничего особенного. Просто Леонид официально вступил в отряд Булатова, а в остальном все вполне нормально», —
пожал плечами мужчина.
«А? В смысле? Кто позволил?»
Император ударил по столу и подскочил на ноги.
«Никто не позволял, они сами».
«Но Леонид как минимум гражданин другой страны, а он не имеет права».
«И я подумал ровно так же, как вы. Но, увы».
Он хлопнул в ладоши, и в кабинет начали завозить тележки, доверху груженные стопками бумаг. Целые горы папок и документов. Причем процессия все не останавливалась, пока кабинет не был полностью забит документами.
«Это что?»
— опешил старик.
«Это куча документов».
«Я вижу, что не охапка», — нахмурился император. «Но повторю свой вопрос. Что это такое?»
«Это документы, которые предоставил Булатов», — пожал плечами помощник. «Все официально. Все необходимые справки на каждого бойца предоставлены. Разрешение на работу, регистрация по месту жительства. Он им даже медицинскую страховку сделал. А самое главное, Леонид сейчас числится как свободный наемник. Это можно спорить, но я не уверен, что у нас это получится. Да и кто Леониду запретит, вы сами его знаете».
Император в ответ лишь кивнул, вспомнив одну старую историю, увиденную когда-то собственными глазами. Это произошло на приеме у французского короля Людовика XVII. Он тогда приказал своей охране вышвырнуть пса подзаборного с приема, говоря про Леонида. А потом весь свет европейского высшего общества, вся высшая аристократия стояла и наблюдала за тем, как начищают лицо французскому королю. После этого случая лучшие лекари в течение 6 лет восстанавливали физиономию Людовика. Так что Леонид довольно резкий в принятии подобных решений, и лучше лишний раз его не задевать по пустякам.